Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Я приветствую вас и нашего гостя. С удовольствием вам его представляю. Михаил Хрущев, историк, москвовед, учитель истории. Миш, здравствуй.
Добрый вечер.
А сегодня в формате «Светлого вечера» мы общаемся, так уже много лет мы делаем прогулки по Москве, ну, правда, и в «Светлом вечере» мы тоже с тобой не раз встречались. А мы говорим про то, как среда, в которой ты как-то произрастаешь, растешь, воспитываешься, как она влияет на состояние духовное, какое-то общее, человеческое, на осознание себя в этой среде. Ты помнишь, с чего началось твое знакомство с окружающим миром, с окружающей тебя Москвой? Вот мы прогулки по Москве с тобой сколько раз мы гуляли по Москве, да, с тобой? Понятно, что мы и сейчас тоже в основном говорим про ту среду, которая здесь, в Москве.
В детстве я начал знакомиться с городом, прям, можно сказать, с детского сада. Дело в том, что я ходил в детский сад в Девятинском переулке, и, хотя жил не там, но там был такой детский сад Фонда художников, и этот сад граничил с церковью Девяти мучеников.
Физических.
Физических, да, и все, вот мои первые такие осознанные архитектурные воспоминания связаны именно с этой церковью, это раз.
А она же закрывалась.
Но она была закрыта в тот момент, но в детстве я ее наблюдал постоянно. А второе, я провел детство в реставрационном центре имени Грабаря, так как моя мама много лет там работала, и в детстве меня туда приводили по любому поводу, и на елку, и просто посидеть. И поэтому для меня три замоскворецких храма: воскресенье в Кадашах, Покровский собор Марфмаринской обители и церковь Святой Екатерины на Всполье – это места детства. И там я видел и, собственно, сами храмы, и их наполнение тогдашнее. То есть в Кадашах это, например, статуя из деревянной скульптуры на реставрации, в Марфмаринской огромные иконы, которые реставрировали прямо при мне. В церкви Святой Екатерины это какие-нибудь, например, изделия из кости
или рукописи. Я хочу сказать, что мы с тобой дружим, хотел сказать, полжизни, нет, уж больше гораздо. Я помню, как мы туда ходили с тобой, как ты меня приводил, когда еще в храме Екатерины на Всполье, ну, долго там занимали помещения реставрационные мастерские, Марфмариинской обители, вот везде, вот все, что ты сейчас называешь, мы с тобой там везде ходили, и у меня тоже, наверное, знакомство с таким пространством церковным еще и там начиналось, но интересно, что вот не было ощущения того, что это вот не четыре этажа перекрытий и какой-то цех с прессом.
Ну да, особенно в Марфмаринской, там...
Там фреска это огромная.
Да, там и фрески работы Нестерова, и, собственно, сами иконы. Надо сказать, что многие сотрудники центра Грабаря были верующими людьми и с пиететом относились к месту, где работают. То есть это действительно не то, чтобы там кузьмичи разбирали моторы и там, не знаю, покуривали в углу. То есть там была действительно очень такая необычная атмосфера, и меня в детстве очень завораживало вот это вот близкое знакомство с вещами из прошлого, с стенами из прошлого и во многом с людьми из прошлого, потому что эти сотрудники реставрационного центра между собой часто обсуждали там разных художников или там иконописцев, или какие-то места. То есть для меня в детстве вот эти вот вещи, о которых обычные дети узнают на экскурсиях, были просто частью обычных бесед и обычного нормального времяпрепровождения. Поэтому был очень острый контраст между, например, маминой работой и школой, да, или потом я добрал как раз вот этот вот недостающий мне объем тем, что стал ходить в кружок в историческом музее.
Где мы познакомились тогда.
Познакомились, да, чтобы для меня пространством нормального было вот такие вещи, такое обсуждение. Не значит, что я там сидел в книжках целыми днями, но возможность с собеседником там поговорить там о каких-нибудь старых зданиях или о каких-то исторических событиях или каких-то древних вещах для меня была всегда ценной.
Я вчера проходил в районе площади Трех вокзалов и вспоминал, как мы с тобой, будучи детьми еще, ходили по Москве, фотографировали. Ну, понятно, не было никаких цифровых фотоаппаратов, у нас были пленочные «Зениты». Ходили, мы фотографировали Замоскворечье, опять же, там, в Грабарях что-то снимали, даже потом выставку маленькую делали из этого в историческом музее, ну, вот в формате кружков там в том месте.
Ну да, на Комсомольской собирались. Был магазин.
Да, просто. Там был магазин с пленкой, можно было найти кучу мест, где можно было купить в Москве пленку, тогда она, по-моему, на каждом углу продавалась. Почему мы туда ходили, я не помню. По-моему, то ли она там дешевая
была,
был
просроченная
да. какая-то.
Он был супердешевый, и именно мне рассказали, что туда ходят фотографы, и я подумал, что если покупать пленку там, может быть, получше фотографии пойдут.
Да, 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 вот что-то такое было. Я прям проходил вчера мимо этого тупика, и да, вот сразу как-то это все вспомнилось, как мы оттуда ездили потом.
Вот еще из детства очень, опять же, важный опыт и образовательный, и духовный, и какой еще. Я ходил в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и ходил в ее воскресную школу, с первого класса, получается. И тоже такой странный опыт параллельной жизни, когда снаружи в школе одно, да, а каждое воскресенье ты приходишь в церковь Рождества, там тоже свой мир, свое общение, опять же, разговоры про историю. Тут нельзя не вспомнить людей, которые там были. Там был замечательный Игорь Сергеевич Захаров, который вот нам рассказывал про историю, про древнерусских князей, про там междоусобицы. Я часто его вспоминаю, когда сам школьникам про что-то такое рассказываю.
А там какой-то приход был особенный, или это была атмосфера первых переданных храмов, и вообще там в основном собирались в первых открытых после, хотел сказать, революции, после того, как они после революции были закрыты, уже после перестройки открыты, в этих храмах просто собирались люди, там не было большого прихода, ну, вообще в московских храмах того времени не было, наверное, больших приходов, но собирались люди, вот которым было интересно поговорить, не только о христианстве, но и о культуре, об истории. Такие, там тоже при храмах формировались такие клубы по интересам.
Но там особенность была интересная у храма Рождества Пресвятой Богородицы. Он стоит на территории завода «Динамо» бывший, или завод «Динамо» вырос вокруг храма, скорее так. И когда в позднесоветское время передавали территорию храму, то дали маленький островочек. И к этому островочку по земле пройти было нельзя, там был такой наземный высокий-высокий переход.
Но переход наземный я не застал, я застал, когда там была уже такая кишка, проложенная через со всех сторон завод, нас даже как-то чуть милицию не забрали из этого завода.
Да, мы сидели на проходной завода «Динамо», бывший Вестингаус с тобой. Да,
потому за что то, что мы куда-то залезли.
Мы залезли на территорию нефтяных складов «Нобеля».
Их уже нет.
Да, их уже нет. Церковь Христа Богородицы, да, была очень какой-то такой очень интеллигентный приход, вот такой туда было сложно добраться, ну вот в детстве, я помню, было очень ярко. Ну, конечно, очень большую роль там, сейчас я скажу, в моем становлении как москвоведа, историка, просто очень важный период жизни, это когда я ходил в исторический музей, в кружок нашей любимой Марины Будинны Тугус, в юный краевед.
Да, она так и все не хочет. Столько лет пытаюсь ее позвать, но она сама не хочет.
Да, не хочет почему-то говорить по радио, но при этом, если позвонить и задать какой-нибудь вопрос по истории, в принципе, она всегда найдет время и расскажет очень подробно и очень много. Вот тогдашнее, вот наше детское, опять же, место очень важное. Есть такое понятие, психологи разрабатывают, ментальная карта города. Да, ты когда смотришь на карту города, размечаешь теплые для себя важные места, в которых ты как-то восстанавливаешься, чувствуешь какой-то прилив тепла, там ощущение какого-то комфорта, покоя. И для меня одно из таких мест – церковь Троицы в Никитниках, где у нас, собственно, был кружок.
Да,
она была тогда филиалом исторического музея.
Для меня тоже. Я миллион лет там не был.
Ну, сейчас туда сложнее попасть, потому что она теперь на режимной территории. Но...
Ну, туда можно достаточно спокойно прийти на службы, но мы туда ходили, когда там был филиал музея, И там можно было попасть не только в пространство, не только там, где сейчас служба проходит, не только вот, я даже не знаю, как это назвать, там можно было в подклет спуститься, потому что внизу сидели археологи, можно было там...
Под колокольню попасть,
да, там были кабинеты, и вот ты туда приходил как домой. Ты заходил туда, у тебя с одной стороны было вот это церковное пространство с фресками, с алтарной преградой, с пределом, а с другой стороны ты заходишь в кабинет с диванчиками, с удобными, там чая можно попить.
Трапезный. И там всегда какие-то интересные разговоры велись,
да,
сотрудники
да,
исторического музея. Там.
Старые сотрудники исторического музея причем.
Да, это было такое важное пространство, в котором действительно чувствовал прикосновение к истории. То есть сейчас вот, например, я веду кружок в школе, и, ну да, у нас школа в историческом месте, но вот у нас стены не работают так. А там ты приходишь, и уже с самого начала кружка ты просто сидишь в помещении, в котором стены 17 века, в котором там в боковом в северном пределе, я помню, там стояли копии фресок, которые из разных регионов привезли, из разных монастырей. В другом пределе стоял клирос 17 века. Ты с этим всем взаимодействуешь, это видишь, ощущаешь. И как-то по-новому начинаешь чувствовать историю. Может быть... Это сложно объяснить. А еще, если ты помнишь, когда мы только начинали заниматься кружком, ты позже пришел, тогда исторический музей еще не полностью был открыт.
Но он был, и когда я пришел, не полностью открыт.
Да, и он постепенно открывался и тоже стал для нас тоже такой важной частью. Когда я сейчас в историческом музее бываю, я вспоминаю, что эту вещь я помню еще, когда был юным. А когда общаюсь со старыми сотрудниками музея, очень интересны их воспоминания о работе в музее, о жизни в музее, считывать и слушать. И там всегда часто бывают, там часто бывают такие моменты, которые... Что-то ты не понимаешь уже, ввиду того, что этого уже давно нет, какой-нибудь особенный там, особенного предмета или там, не знаю, какой-то организации, а что-то навсегда сохраняется.
Я же часто бываю на Китай-городе. Я помню, что когда у нас были занятия в самом историческом музее, или мы встречались около исторического музея, чтобы пойти на какую-то экскурсию, для меня это было не так ценно, чем когда мы встречались в Троице. И вот я часто бываю на Китай-городе, ты тоже, наверное, часто бываешь на Китай-городе. И у меня, я вот со стороны смотрю на Троицу в Никитниках, мне нравится у неё со стороны посмотреть, но у меня почему-то вот тяжело достаточно пройти туда, ну, режимный, нережимный объект, понятно, что туда можно все равно попасть на службу, зайти как-то, но как-то вот того уже не вернешь, что было там 30 лет назад почти, но того уже не вернуть. Иногда ты приезжаешь, прям хочешь приехать на то место, вот, где что-то хорошее у тебя было, детские, там, юношеские воспоминания. А сейчас ты понимаешь, что там вообще все изменилось, что совсем нет тех людей, что, ну, слава богу, большинство из них живы-здоровы, но совсем, ну, они уже в других местах все, ты с ними можешь где-то еще встретить, слава богу, мы там поддержим отношения с большинством из них. Но вот в Троице вы уже так не соберетесь, и будут другие совершенно впечатления, чем они были когда-то в детстве.
Ну, про радикальные изменения мест, это мне очень нравится наше экспедиционное место в ближнем Подмосковье, где да. Мы раньше в юности сидели на краю холма, жгли костер и смотрели на звезды. И мы несколько лет назад с тобой там были и поняли, что с места, где у нас был костер, мы бы видели отлично многоэтажки.
Да, тогда вообще было непонятно, что это Подольский район рядом с Москвой, и что это такое. Теперь это Новая Москва, все застраивается огромными ЖК. А тогда было непонятно, там, Подольский лет район или какая-нибудь там Владимирская, Ивановская область. Ну, поле, деревня на краю, лес и больше ничего. А сейчас, да, это громады многоэтажек нависающие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хрущев, историк, москвовед, учитель истории, у нас в гостях. Мы говорим о Москве, о пространстве города, о том, как это формирует личность, о том, что вот как нас Москва формировала когда-то, и прогулки по Москве. Мне вот термин нравится Рустама Рахматуллина «облюбование Москвы». Да? Вот это было какое-то действительно облюбование Москвы. Где-то лежат те фотографии, которые можно посмотреть.
В отделе письменных источников Государственного исторического музея. Марина Будинна недавно обнаружила этот стенд, который лежал, там есть такой кабинет школьника, помнишь, в историческом музее.
Да, АПИ, отдел письменных источников, да. Он же в Измайлово, по-моему.
Нет, АПИ сейчас вот в соседнем здании, в бывшем музее Ленина. И, собственно, она зашла в музей, в кабинет школьников, в историческом музее, увидела наш стенд, и там говорит, ну, вот уже там его сняли, непонятно куда. Он говорит, я его заберу. И вот я приходил в прошлом году в гости к Марине Будиновне, и наш стенд стоит там с фотографиями уже античными такими, ну, очень... атмосферно они выглядят, и как-то вспоминаешь, какое все было в прошлом.
Интересно, что казалось, все это недавно было, потому что ты открываешь всем известный сайт, про который мы часто говорим, со старыми фотографиями, смотришь там фотографии 50-х годов, 60-х, 70-х, читаешь комментарии, и люди пишут под этим, о, а вот тут моя семья жила с 48 по 59 год, о, а я здесь первый класс как раз пошел, был там в 49 году как раз. И вот это было давно.
Ну да.
Это было, и эти люди, они уже в возрасте, но они вот точно так же пишут комментарии, вспоминают, делятся, как это все было, как это выглядело. А вообще мы там ходили, ну, там, 90-е, вторая половина, начало 2000-х, вроде совсем недавно. А потом я смотрю сейчас, я все пытаюсь понять, я постоянно слышу, вижу в новостях, поколение зумеров, это им сколько сейчас?
А это ты их учишь? Меньше 20.
Ты их учишь, вот кто такие зумеры?
Ну, просто другие дети.
Не-не-не, да нет, другие дети не в этом, они такие же дети. Нет, кто, ну, да. Это, сколько им лет сейчас?
Ну, в районе 20, от 20 и меньше.
Это те, которые в ковид, зумер от того, что в ковид все пользовались зумом.
Не-не-не, это нет? Другое, это Gen Z, оно называется, поколение Z,
ну, поколение XY, Z, да.
Вот.
А, зумер это от Z произошло?
Да. Я почему-то думал. Это не наше явление, не ковидное, они во всем мире такие.
Ну, так это во всем мире это явление.
Ну, дай им время, и они будут охать и вспоминать. Москву или, там, не знаю, Шанхай 2020-х, говорит, какое было тихое, безопасное, уютное, укромное время.
И до сих пор кажется, что начало 2000-х годов, совсем недавно, 25 лет прошло, да, а эти ребята, которые сейчас же благополучно закончили институт, они тогда не родились еще.
Ну да. Для меня очень болезненно бывает, когда гуляешь и вспоминаешь, как выглядел тот или иной двор, тот или иной проулок когда-то. И, например, сейчас очень модной стала Ивановская горка, там открывают бары, какие-то пространства и так далее. А я вспоминаю, какой Ивановская горка была в 90-е годы, даже не во второй половине, а в первой половине, когда там были жилые дворы.
«Брат 2», посмотрите, там все, ну, показано.
Ну, даже раньше, когда там играли в футбол во дворах, когда там бегали дети туда-сюда, когда можно было куда-нибудь подойти, там, например, в окне там сидит какая-нибудь тетенька на первом этаже и спрашивает, а вы кого-то ищете? Ну, или что-нибудь такое. Это все, к сожалению, уходит, появляются,
да нет,
новые.
Тут ушло уже все.
Да, появляются новые какие-то моменты. Ну вот еще я вспоминаю всегда очень тепло, как была возможность, там, например, в детстве, если у тебя вырвался, время есть, как сесть на какой-нибудь трамвай, ехать до непонятной остановки, пересесть на какой-то другой случайный трамвай, так ехать и ехать, смотреть в окна, наблюдать какие-то, там, не знаю, строения или с тобой, например, как мы так перемещались по разным районам Москвы. Сейчас, конечно, это все тоже возможно, но... Конечно.
Ждали первый поезд Яуза, а Яуза, да, уже больше не ходит, Яузу все сняли.
Да, я помню, метро. Как мы с тобой сидели на станции Дубровка, да, и ждали, когда же наконец проедет этот новый поезд. Наверное, мы часа полтора там сидели.
Ну, мы меняли станции, мы там переезжали, да, периодически с одной на другую, ждали, когда проедет, но да, все вот, я просто понимаю, что кто-то сейчас из наших слушателей скажет, что это правда было недавно. Я этот сайт смотрел с фотографиями, у меня около дома трамвайная линия проходила, в 86-м году ее сняли. 21 мая 86 года.
Подарочек.
Закрыли, да, подарок мне на день, на мое появление. Закрыли официально в этот день эту трамвайную линию. И там много фотографий, где еще этот трамвай ходит, и комментариев. Смотришь на аватарку. В общем, достаточно молодой человек пишет, что «А я вот помню, когда остановка была под домом, а трамвайные пути старые, и когда этот трамвай еще аж... поворачивая на госпитальный мост, начинал звенеть, то я знал, что можно допить чай, доесть бутерброд и спокойно спускаться на остановку. Госпитальный мост там и через него туда достаточно далеко от этого места, но думаю, вот как человек помнит, да, ему, наверное, лет 12 было, что ли, тогда. То есть сейчас ему около 50, и для него вот эти наши воспоминания, они, ну, совсем про какое-то недавнее время. А с другой стороны, вот то, что совсем было недавно, а мы уже были такими взрослыми, институты заканчивали, позаканчивали какие-нибудь там 10-е, 9-е, 8-е годы, а там я уж и на радио много лет работал, а ты уже не работал на радио тогда, к тому времени.
Тоже город заметно поменялся.
Я смотрю фотографии, опять же, там в Телеграме очень много каналов было-стало. И вот там какие-то улицы показаны, 8-го, 9-го года было-стало. Ты знаешь, вообще другой город. Хотя вот мы там вот все уже той же самой компании примерно, которая у нас сейчас и есть, туда ходили, сюда ходили.
И ты из него дольше, чем на месяц, не уезжал. За да? это все время, да, да, все это происходило, да. Но тем интересней. У меня было в детстве очень острое восприятие истории один раз. Ну, какой-то, знаешь, даже не то, что восприятие истории, а, как, знаешь, такое ощущение, как ушат, из ушата окатили, и ты начал что-то осознавать. Мне было лет 8, это был, получается, 92-й год, мы были в гостях у одной знакомой семьи, и там в задней комнате такой трехкомнатной квартиры меня провели туда, а там такая кроватка, на кроватке в коконе из одеял сидит маленькая такая сухая старушка, совсем, она казалась крошечной совершенно, и вокруг нее было много одеял, подушек, было видно, что она очень слабенькая, и вот мне хозяин дома сказал, она родилась в 19 веке. Я стою такой, ничего себе. Я так стоял минуты две. И потом долго считал. Это значит, если она родилась в 19 веке, то она могла видеть человека, родившегося в 18-м.
Я тоже так всегда считал. Причем ты представляешь, что мы действительно в какой-то момент видели людей, родившихся в 19 веке. Ну, не то чтобы очень много, но видели. Мне почему-то запомнилось, как мы в детском саду, который тоже здесь, вот на Бауманской, был относительно недалеко. Ну, как всегда, там что-то висели на заборе, и проходил человек, мы что-то его окликнули, говорит, дядя, сколько вам лет? Ну, он сказал, сколько, так, наверное, ему и было, 90, он сказал, мне 90 лет. Да, вот он тоже родился на рубеже веков, это как раз и был какой-нибудь год, наверное, 91-й, 90-й, вот и он тогда, вот и он как раз рубежа веков. У меня жена говорит, что ее пугает то, что я помню, то, что было в детском саду.
Ну, нормально. У разных людей по-разному память работает. Вот
какие-то. А я почему-то очень хорошо помню весь
яркие, красивые
вообще.
Образы.
Школу гораздо хуже. Ну, какое-то яркое время. Это же опять к вопросу о том, как формирует среда. Детский сад был на Бауманской, и, к сожалению, нет уже ни детского сада, хотя осталась сама территория и здание, но так как садик был ведомственный при МГТУ имени Баумана, и вот и тогда еще МВТУ, это было тогда еще высшее техническое училище, вот при высшем техническом училище был сад, а сейчас, так как тут ведомственное, все это все относится к Бауманке, уж не знаю, что там внутри, я недавно впервые за вот 30, почти 5 лет зашел туда, на эту территорию, погулял сам с ребенком с коляской, уже ребенок в сад ходит, тоже на Бауманск, только в соседний. Вот, а мы с ней так прошли, посмотрели, ей показал. Так вот, это как раз к вопросу о том, как вот эти переулки, Аптекарский, Денисовский, Бригадирский, все это меня формировали. Мы там каждый день с папой обычно выходили из метро Бауманска и на трамвае ехали три остановки, до остановки Денисовский переулок, шли до сада. И вот для меня как раз было очень важно, что придет трамвай. Трамваи обязательно, мне не нравились вот эти новые трамваи, которые стали появляться тогда на рубеже 80-х, 90-х. Трамвай должен быть Татрой. Для меня прям трагедия была, когда Татры окончательно убрали из Москвы несколько лет назад. Трамвай должен быть Татрой.
Съезди в Самару.
Да в Самаре-то они не только в Самаре, они много где ходят. Даже по Москве иногда ходят технические вагоны, но вот нет возможности у меня прокатиться по Москве, по этому маршруту до Бригадира Денисовского переулка на Татре. Уже остановку-то переименовали, кстати.
Ну да.
А остановку почему-то назвали. Можно вот я сейчас возмущусь? Мне кажется, на радио «Вера» можно возмутиться по этому поводу. А остановка называется МГТУ имени Николая Эрнестовича Баумана. Но вы уж тогда или МГТУ расшифруете, или Баумана сократите. Ну, явно, что Бауман вообще не мой герой абсолютно. Но уж если вы называете...
То его Николай МГТУ Эрнестович, то неплохо
не надо его Николаем Эрнестовичем звать. Вы Александром Сергеевичем Пушкиным Пушкина не называете. А Бауман так себе персонаж был, явно совершенно. Вот, и поэтому имени Николая Эрнестовича Баумана, мне кажется, вот это подобострастие в отношении подобных персонажей, оно не очень уместно.
Ну да, в детстве у меня был тоже любимый, тоже, опять же, вот на моей детской карте, например, если бы я сейчас стал составлять, у меня там была, мама очень любила, как я говорил, мам, пойдем на Андырку, так как вот центр Грабаря, все три главных здания были на улице Большая Ордынка, и нажал Андырка в детстве.
Андырка?
Андырка, да, и прям для меня это был такой важный пункт моей географии Москвы, Андырка, вот, а еще была Проганка.
Таганка.
Таганка, да. Ну, я не знаю, почему-то я ее так называл, но вот Андырка, она прям много лет со мной была, и я, опять же, в детстве там гулял, и когда она стала потихоньку меняться, было каждый раз очень неприятно, то там все деревья исчезли в какой-то момент, там какие-то здания снесли, на их месте построили новые, и вот это все, когда происходит, когда постепенно твой мир детства заменяется современным, это всегда очень остро воспринимается. А есть места, которые не меняются. И важно, чтобы они были живыми, потому что иногда бывает, что какое-то место так бронзовеет, я не знаю, гламуризируется и становится не очень живым.
Для меня вот этот островком Бауманский как раз. Для меня была трагедия, когда построили вот это все, вот то, что сейчас построили для Бауманского университета, потому что снесли несколько хороших домов, снесли дом, в котором было училище имени принца Ольденбургского, где была домовая церковь Александра Невского, которую тоже снесли, Бауманский университет снес, которая была, в которой, вернее, к титрам был мой прапрадед, у меня даже иконы есть дома.
То есть не чуждые тебе здания.
Да, у меня даже дома иконы есть, обратной стороны которой табличка, где написано, что вот, значит, он был к титерам училища, ученики, преподаватели преподнесли ему эту икону. Снесли флигель Головкина, еще что-то тут посносили. Но в целом Бауманская, она держится, она сохраняется. Тут снесли при Брежневе и в перестройку достаточно, но это я был маленький еще совсем, в перестройку, а при Брежневе меня и вовсе не было. Поэтому вот Бауманская такая, сфотографированная Бауманская моего детства, она со мной, тем более, что я вот так здесь и живу, она со мной, и она... Вот, вот садик как раз, куда мы ходили этими переулками, меня во многом как раз мою любовь к Москве сформировал. Вот эта дорога от метро Бауманская до сада, потому что или на трамвае, и трамвай – вот это важная часть, важная составляющая этой старой Москвы, и вот все вот эти особняки, все эти улочки, и вся эта грандиозная совершенно для меня история немецкой слободы, которая вот с самого раннего детства мне прям рассказывали про немецкую слободу, рассказывали про то, как люди боролись за... Когда Третье кольцо здесь проводили, и да, начинали в конце 80-х годов, как градозащитное движение фактически здесь сформировалось. Но мы сейчас продолжим обо всем об этом говорить буквально через минуту с Михаилом Хрущевым, историком, москвоведом, учителем истории, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Я Алексей Пичугин. У нас в гостях Михаил Хрущев, историк, москвовед, учитель истории. Мы говорим о том, как нас сформировала Москва.
Я вот хочу вспомнить, что очень важно прогулки, когда ты с родителями, например, куда-то там с мамой едешь в поликлинику. Не просто вы там из точки А в точку Б, а там где-нибудь, а здесь вот было то-то, а вот тут, я помню, в детстве было то-то там. А вон там Новоспасский монастырь, видишь, у нас около... Пролетарки была поликлиника, и мы каждый раз, когда выходили из метро, видели колокольни Новоспасского монастыря, там купола, на Крутице в детстве ходил гулять. И вообще вот перемещение по городу очень важно, я не знаю, это непрошенный совет для тех, кто с детьми гуляет, но вот даже если ребенок по-вашему не интересуется и не понимает, совершенно вас не напряжет, наверное, сказать что-то про какой-то дом. Образуется, может быть, какая-то связь у человека, со временем она вспомнится.
Крутицы вообще мало почему-то знают. Сейчас, конечно, благодаря всяким телеграм-каналам, фотографиям, проектам, наверное, больше, но я несколько лет назад наших друзей, вот Свету и Гошу, привел туда. А они не Свет, который рядом живет, не Гоша, который тоже много по Москве перемещается, ни разу там не были и даже не знали, как это выглядит.
Но при этом крутицы видели все, потому что в кино-то
видели,
нет,
да.
Потому что в кино киношники снимают крутицы, в каких только ролях не снимают.
Да, и в любой части страны они.
Да, ну, в первую очередь, конечно, средневековая Москва, ну и все остальное, потому что там удобно. И вот вроде бы какие-то места люди видели в кино, но одно дело ты видел на экране, другое видел живьем. Третье ты прочитал, а четвертое лучше ты все совместил. Это самое замечательное. Вот от кружкового времени у меня очень теплые воспоминания о том, как мы ходили в разные учреждения, там, например, в фонды исторического музея, или там ходили в Кремль бесконечно. И тоже из детства такое странное. Сейчас, в принципе, можно попасть всюду. Но раньше это делалось, ты просто звонил там, или твои знакомые говорили, вот зайди туда-то, тебе все покажут. Сейчас все сложнее оформляется, и поэтому, например, мне сложно представить, что я поведу детей там на экскурсию в какой-нибудь реставрационный центр. Это сейчас очень сложно согласовывается.
Так и раньше тоже. Ну, кто вот так с улицы бы пустил?
Ну, своих людей пускали, да.
Ну, своих людей сейчас пускают наверняка.
Ну, да, надо договариваться,
просто, да,
спрашивать.
Просто если бы ты не был частью, там, твоя семья не была бы частью реставрационного сообщества, то ты бы и не попал туда никогда, даже если ты ходил на кружок исторический музей.
Ну да, еще меня в детстве очень увлекало слушать рассказы пожилых людей, воспоминания всякие. И тоже на работе там расспрашиваешь, у мамы там расспрашиваешь, или где-нибудь еще в гостях. И как-то вот эти смешно у тебя самого формируются воспоминания, будто ты помнишь, но ты этого не можешь помнить, потому что ты тогда там не жил, но так воспоминание кажется живым и теплым, и ты его вполне себе можешь привязать к какой-то местности. И она даже всплывет, если что. Вот очень интересно, как круг общения в детстве влияет на
развитие.
Прости,
пока от конкретных мест не ушли, я вообще-то вот вспоминаю, что я, когда был маленький, мы часто ходили в Дом художника на Крымском валу. И когда идешь в метро Парка культуры, там Парк культуры, там видно храм Иоанна Воина и Кеманки через речку. И я всем говорю, что это Новодевичий монастырь. Мне невозможно было разубедить. Я вот знал, что это Новодевичий монастырь. Я настоящий еще тогда не видел, хотя он рядом. Ну, суть потому, что я знал, что он рядом, просто не знал направления и где. Ну, вот церковь, значит, вот это Новодевичий монастырь.
У меня было такое в детстве, как раз когда мы ходили в Рождество Богородицы, там, когда ты поднимаешься по лестнице, идешь по высокому мостику, крытый такой мост, и там можно было подскочить, и как бы в такую щель под потолком, там можно какие-то стройматериалы лежали, можно было на них залезть, подпрыгнуть, и вот щель на потолком видно панораму. И я нашел там ракурс, с которого видно какой-то черный купол. И понадобилось несколько лет мне для того, чтобы понять, что это Донской монастырь.
Mm-hmm.
Ну, там такой какой-то вид. И у меня каждый раз это был такой.
Сейчас наверняка, если ты на эту высоту заберешься, ты его не увидишь.
Да-да-да, сейчас вот нет.
Уже все застроили.
И для меня был очень важный этот момент, как бы детская рутина такая, да, когда ты идешь, там у тебя есть свои ритуалы, там, по дороге в школу, там, не знаю, дотронуться до какого-нибудь угла, там, ну, у каждого ребенка такое есть. Вот для меня был очень важный элемент вот похода в воскресную школу, это вот был залезть, подпрыгнуть, посмотреть. Я не знаю, чувствовал очень, очень, очень какой-то, как будто я что-то выиграл каждый раз, когда его видел. Даже не знаю, почему такое было. Может быть, это были первые звоночки того, что мне предстоит быть краеведом.
Причем, когда ты приезжаешь к Донскому монастырю, у тебя открывается весь вид на него, то ты сразу его и не узнаешь, наверное.
Ну, вот тогда, когда я в первый раз побывал именно у Донского монастыря, ну да, я понял, что это за здание, было там очень интересно, но издалека просто какое-то сказочное ощущение было. Или, например, такое бывает, когда в детстве ты видел какой-то дом. Ну, я не знаю, бывал у тебя в детстве какой-то дом яркий ты увидел, и он тебе потом снился, и ты пытался понять, где он.
Я даже знаю, где этот дом.
Такой дом, твой такой дом, да?
Нет, не мой, да? Нет, не мой. Я когда, мне было 4 года, мы были в пионерском лагере в Апалихе, И там, ну, там детские смены, совсем для таких маленьких, как я, с родителями, ну, и там посменно со мной кто-то был. И вот мы ходили гулять в Опалиху, но она просто рядом была. Я с тех пор там не был ни разу. И там был очень красивый дом. Я вот не знаю, хоть что-то от него сохранилось или нет. Он резной, а перед домом был пруд, а в пруду хозяин этого дома как-то так постарался и сделал маленькие ладьи, которые, причем они разные иногда были, которые плавали. Он у меня как-то так фотографически запечатлелся. Я сейчас хорошо помню, как он выглядел, как выглядела дорога, по которой надо было пройти мимо него. Но я вот с тех пор все хочу съездить в Опалиху, посмотреть, хоть что-то от этого дома осталось. Я даже просто не знаю, где его там искать.
Ну да, а как увидишь, можешь даже не узнать. У меня просто было такое... В детстве мне один и тот же дом снился, я все пытался понять, где он находится. Оказалось, что он на Новокузнецкой улице. Мы часто мимо него проходим, но как-то при каком-то освещении он мне показался. Такое странное впечатление. Или, например, в детстве, я не знаю, была ли у тебя какая-нибудь любимая книжка о Москве? У меня была, это была книжка «Москва вчера, сегодня, завтра». Это был такой альбом 70-х годов. С картинками дореволюционной Москвы, в основном открытки там, ну и современные, как-то их там пытались противопоставлять. И в детстве это было одно из главных моих таких детских любимых чтений, когда ты там болеешь дома, да, не надо идти в школу, открываешь этот альбом, смотришь на какую-нибудь Хомяковскую рощу на Кузнецком мосту или что-нибудь такое, и вот это вот знакомство с городом через картинки, через истории тоже, может быть, на меня повлияло.
У меня была книжка такая, у меня было несколько путеводителей по Москве, но был один самый любимый, ну, собственно, и сейчас книга-то есть сама, она лежит, я ее очень берегу, называлась «Из истории московских улиц» Сытин, путеводитель Сытина, 52-го года. Я его про знакомые улицы до дыр зачитал. Я как-то Рустама Рахматуллина спрашивал, вот просто мне было интересно, он где-то примерно проходил тот же путь лет за... 10-12 до нас. А сейчас уже сложно просто объяснить, когда есть такое количество материала в интернете, тогда тебе нужно было открыть книжку Сытина, еще какой-то путеводитель, сравнить информацию, которая там предоставлена, потому что с 52-го до 85-го года, например...
Многое поменялось.
Многое, даже не то, что поменялось, в исследованиях многое поменялось.
Ну да, про что-то стало можно писать.
Стало можно писать, про что-то узнали за это время, и ты просто сравниваешь, тут так, здесь так, идешь, смотришь, вспоминаешь, что ты эту информацию у Сытина прочитал. А сейчас при таком объеме, массиве, да еще и QR-кодах, которые висят, это же совершенно другое восприятие информации.
Да, да, при этом бывает, когда ты читаешь старые книги, старые путеводители советские, ты умиляешься просто иногда там таким ходам, что я поразил как-то, я в подростковом возрасте читал путеводитель 60-х годов, там описывается Долгоруковская улица, ну, Слободская, то есть улица, и там написано, вот на углу с Лесной улицей раньше возвышались мрачные корпуса Бутырской тюрьмы, а сейчас на их месте жилые дома.
Хотя, казалось бы.
А из текста просто следует, будто Бутырской тюрьмы там больше нет. Хотя на самом деле они просто снесли
Таганку. Разломали старую Таганку, вся пошла она на кирпичи.
Нет, там-то они просто снесли несколько просто внешних поздних корпусов, а сам замок-то стоит.
Нет, замок стоит не просто. Замок же еще специально обстроили домом девятиэтажным в 70-е годы. Просто ты никогда, когда ты с Лесной улицы поворачиваешь...
Ты не догадываешься.
Ты не догадаешься никогда, что Бутырка там внутри. Но стоит тебе зайти во двор, то дом можно зайти запросто. Заходишь и... А, это что-то. Это та самая Бутырка.
Вот то же самое с поездками в город. Я не знаю, у меня в районе на Коломенской многие говорили ездить в город.
Вот мы...
Это, кстати, недавно ушло. Сейчас я не слышу уже такого от людей, которые живут где-то в спальниках, ездить в город.
Мы говорили, мы жили на Электрозаводской, а говорили, поехали в город, на Арбат, например. Мы про это же тут недавно говорили с Рустамом Рахматуллиным, он говорит, что вот у него дома тоже так принято так было говорить, но потому что он это связывает с тем, что они жили в бывшем городе Бабушкине. Угу. И поэтому поехали в город, поехали в Москву. Тут интересное переложение, наверное, с тем, что поехали в город, вот даже разных народов по-разному. Вот у нас поехали в город из отдаленных районов Москвы. Мне, когда я Рахматуллину, это же пример привел с Электрозаводской, он говорит, может быть, тут еще важно, как бы внутри камер Калежского вала вы жили, за его пределами. Ну, как-то вот он пытался вывести.
Ты жил внутри.
Внутри, да, но все равно в город. Ну, как-то...
Ну, с другой стороны, вот у Нагибина, в его сполошном звоне, есть воспоминания, что когда они жили в Армянском переулке, его мать, говоря о походе в район Кузнецкого моста, говорила, что в город.
Да.
Ну и еще тут тоже интересно, перемещение окраин. Я в детстве думал, что я жил на окраине. А сейчас, да, сейчас я думаю, не, совсем я не на окраине жил. Что-то это я зря тогда так думал. Вот, потому что сейчас некоторые районы Москвы существенно дальше даже места, чем я, где я живу. И я не знаю, как люди там себя воспринимают, ли они себя москвичами.
Ты имеешь в виду Новую Москву?
Ну да, например.
Какой-нибудь Рогово, например, на границе,
да,
с Калужской областью.
Воспринимают ли жители, которые там живут, что они живут в Москве?
И нет, что я для тебе них больше Москва? Того скажу, что жители Зеленограда, которые, безусловно, Москва, и когда ты приезжаешь в Зеленоград, ты вообще никак, ну, не ощущаешь, что ты где-то вне Москвы.
Да-да, а потом ты выясняешь, что они не знают, не пользуются названиями улиц, говорят трехзначные цифры просто. Говорят, я в 345-м живу.
Ну, нет, даже дело не в этом. Дело в том, что все говорят, поехали в Москву. Там, в Москве, в Москву. Мы не в Москве. Хотя это Москва. Я думаю, что для жителей Новой Москвы это еще гораздо больше история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хрущев, учитель истории, москвовед, у нас в гостях. Например, для некоторых народов поехать в город – это исключительно к Константинополю, к Стамбулу.
Ну да. Там,
в Болгарии, например, поехать в город. Я поехал в город – это не в Софию, не в Варну, это в Стамбул, который там рядом. Да? Также и у сербов тоже, насколько я знаю, поехать в город – это не в Белград, отнюдь, и не в Ниш, это в Стамбул.
Ну вот, мы живем, да, сейчас в городе размером с такую хорошую средневековую страну, там, центральноевропейскую, с населением огромным, и мне всегда очень интересно, кто, ну, например, кто на экскурсии приходит, я спрашиваю часто, а почему вы приходите на экскурсии? Ответов несколько, и мне вот нравится у людей, которые, ну, относительно молодые, сейчас говорят, ой, просто интересно, здорово погулять, а мне несколько уже пожилых людей говорили на экскурсиях, стыдно.
Почему?
Ну, жизнь прожили, а мы не знаем же города.
Но ведь город меняется.
Да, если... но тут даже не меняется город. Многие люди действительно немножко с другой оптикой ходят по улицам. Ты не знаю, в детстве ты обращал внимание там, на мозаики в метро, например? Ну, что они есть там.
Да, обращал.
Я школьников часто спрашиваю, и выясняют, что многие школьники не знают. Например, спрашивают, на театральной что на потолке? И они говорят, да мы не знаем. И многие так, люди живут в городе, не пользуясь его вот этими красотами. И как раз в детстве, может быть, очень здорово, что мне в какой-то момент показали их, и я их не смог развидеть. А многие люди их не видят, и когда они начинают уже там... Действительно, приходит какое-то время, когда ты начинаешь задумываться о том, где ты живешь, что вокруг тебя. Такие люди, например, приходят на экскурсии, и одна из эмоций, которые ими двигают, одна из мотиваций – это стыд, что они этого не знают, хотят освоить. И когда они приобретают эту дополнительную оптику, они говорят, ничего себе, в таком красивом городе живем.
Ты когда водил экскурсии, у меня было два таких забавных случая, что когда я показывал, опять же, на той же Бауманской доходный дом у метро, построенный архитектором Клейном, а у меня в группе, я рассказываю про этот дом, был молодой человек, который сообщил, что это его прапрапрадед, и вообще у них династия, ну, что тогда была династия, я знал, но что эта династия уже больше 100 лет продолжается, этот молодой человек, он тоже архитектор, вот это, конечно, было забавно.
Я тоже люблю, когда люди неожиданно сообщают какую-нибудь очень классную вещь какую-то про старый какой-нибудь дом, мы здесь жили, там, где жила двоюродная бабушка, и рассказывала нам то-то или сё-то, какие-то дополнительные такие человеческие детали иногда очень... разнообразят твой опыт, там, знакомство с городом, то, чего не прочитаешь в книжках, например. Там про какие-то... Там, у меня есть один коллега, и у него очень специфический, но очень забавный такой есть набор информации. Он в 70-е годы приехал в Москву из Симферополя, поступил в аспирантуру, ну, поступил в университет, потом в аспирантуру, и вот жизнь в аспирантское общежитие, она заставила его искать какого-то комфортного места для мытья, и дальше, со времен аспирантуры, он стал ходить в бани. И он застал бани 70-х, 80-х. Вот недавно, говорю, вот мы с кумом тут писали передачу про Доброслободскую улицу. Он говорит, помню Доброслободские бани. И такой у него 10-минутный дальше монолог про них, какой там парк, какой банщик. И для, у этого человека на карте Москвы, на обычную карту Москвы, накладывается его теплая душевная карта московских бань с совершенно не попадающей в путеводители информации о том, где хорошо держит пар, или где хороший квас, ты или просто, где чистая пространка.
Ты просто не интересовался, наверное, банями. Я вот люблю эти московские бани, публичные бани, да, их как называли, городские бани, общественные. Они, по ним очень много написано путеводителей. И до сих пор вся эта информация обновляется не в виде просто справочников где-то, что вот там рейтинг, звездочки, еще что-то, а люди душевно прям описывают, какой пар, где лучше, где хуже, что изменилось. Все-таки вот эта банная культура московская, она жива, да, Доброслободских нет. Дедушка, я помню, меня забирал из детского сада, и раз в неделю по четвергам он ходил в Доброслободские бани, потом забирал меня из сада, который был возле как раз этих бань, тот самый сад, да, которого сейчас нет, и мы шли есть пельмени. А второй случай на экскурсии был, когда в городе Юрьев-Польский, около Георгиевского собора я что-то долго рассказывал, и какая-то женщина, сначала думала вообще, что она с нашей группой приехала, такая пожилая женщина с зонтиком, под зонтиком, слушала, а потом задала какой-то наводящий вопрос, что-то спросила, а потом что-то мне стало пояснять, я говорю, простите, а вы, она говорит, а я Магдалина Сергеевна Гладкая, я понимаю, что это крупнейший вообще специалист по древнерусской белокаменной резьбе, написавшая полную там монографию по Дмитровскому собору, по белокаменной резьбе. Я понимаю, что вот я тут что-то стою, пытаюсь лепетать про белокаменную резьбу Георгиевского собора, когда вот рядом стоит крупнейший специалист, который просто, знаешь, так вот, проходя мимо, прогуливаясь, она любит ходить вокруг домонгольских храмов под зонтиком и смотреть, что, может, она еще не видела, или просто там лишний раз на слона посмотреть приятно, но вот... Я говорю, а можете рассказать? И она еще минут 20, наверное, всей группе целую лекцию читала.
Ну, здорово. Таких, ну вот, у каждой группы людей, у каждого человека свой собственный город, да? Вот мы сейчас поговорили про банный город, вот тут про город для искусствоведов. Меня в детстве очень поразил такой слой реальности, как город коллекционеров. У моего одноклассника отец крупный значкист. Собирал очень тематические космические значки и водил нас периодически на встречи, такие вот вроде что-то вроде барахолок, но более закрытые такие клубные встречи. Меня поразило, что там ты ходишь мимо какого-то НИИ, на Коломенской есть НИИ автоприбор, и оказывается там в столовой там раз в месяц в определенный день собираются толпы коллекционеров, причем приезжают из разных других городов. И для меня всегда это было просто воспоминание. Недавно в одном областном городе я зашел в антикварный магазин, я хотел там посмотреть открытки. Продавец, про него написано в отзывах, что жуткий хам и терпеть не может покупателей. И, ну, что-то мы разговорились, он говорит, вообще давно ты этим балуешься? Я говорю, ну, вот сколько-то собираю, а вообще в детстве ходил в автоприбор. И он тут же разогрелся, такой размяк. Я говорю, я еще в Ангару ходил, там тоже были следы. Он говорит, ну, теперь тебе скидка будет. То есть у него свой образ Москвы, который состоит из каких-то таких точек, где есть какие-то встречи.
Ну, я помню эту историю, и город этот тоже там знаю.
Просто не хочу там испортить место.
Я понимаю, 500 километров все-таки от Москвы, и поэтому...
Да, но человек регулярно посещал город, и для него Москва, в частности, это набор точек, в которых он бывал, и которые для него тоже играют какую-то роль. Очень интересно бывает общаться с людьми, которые живут в своем районе и никуда никогда не выдвигаются. Вот в детстве у меня было очень яркое впечатление, повредил ногу, попал в больницу, и со мной в палате лежал старикан, который родился в этом районе Нагатино, работал в колхозе до армии в Нагатино, пошел в армию, это единственный был момент, когда он был далеко от родного Нагатино, вернулся, продолжил работать в колхозе, потом колхоз закрыли, он стал работать водителем в ЖЭКе, и он за пределами Нагатино бывал считанные разы. И для меня это было удивительно, а с другой стороны, он пережил полное изменение района. То есть на тех местах, где был его родной дом, теперь стоит девятиэтажка, где была его школа, там какая-то дорога, где были огороды, где они там воровали в детстве капусту, там тоже какая-то постройка. Но он прожил всю жизнь в одном очень небольшом районе. И я думал, что такое редкость. А мы с тобой как-то, помнишь, тоже столкнулись с человеком, который, живя в Коньково, считает, что куда-то выезжать, а зачем?
А зачем, когда все есть, да. Родились в Коньково, выросли в Коньково, вышли замуж, женились в Коньково, школа там, институт, если есть, училище, работа, да и кладбище в Коньково тоже.
Да, и это тоже очень интересный опыт, про который нам сложно понять, но если мы его поймем, будем больше знать про наш город.
У меня была коллега, там, сильно, конечно, старше нас всех, была там лет на 40, наверное. Мы с ней работали на одной радиостанции. Вот. А она в советские годы в гостелерадио, и поэтому у нее были возможности куда-то ездить. Но она никогда не выезжала за пределы Москвы, вообще не любила выезжать за пределы своего родного, только по работе, если надо, района Мещанский. Вот она очень любит Мещанскую слободу, а вот все остальное для нее это, ну, какой-то такой вот необходимость. При этом она там за границу ездила, то есть для нее выезд из Москвы – это аэропорт Шереметьево, а все остальное – это уже какая-то чужая совершенно территория.
Неосвоенная.
Да, мы же так вот любим Стамбул, и как-то гуляя по Стамбулу, я даже помню, как вот мы тогда с тобой ходили, забредали в такие районы, где люди тоже рождаются, работают всю жизнь, живут и умирают, их там хоронят, и они за пределы вот этого маленького района части Фатиха просто не выходят, они, скорее всего, никогда не были там ни на каких других, ни на Принцевых островах, что они там забыли, ни в районе Галаты, ни где-то еще. Им хватает Фатиха, зачем им куда-то выходить, если у них есть все здесь рядом?
Ну да.
Может быть, когда-то там кому-то на свадьбу ездили.
Ну, это как в сельском, как бывает, ты в село какое-нибудь приезжаешь, там свадьба, все номера местные и один номер какого-нибудь другого региона. И гадалки
сослуживец,
сослуживец, да, сослуживец из Самары, ну, или что-нибудь такое. Очень интересно мне всегда было в детстве получать, ну, как... Интернет отчасти мне дал то, чтобы я, о чем я в детстве мечтал. В детстве я мечтал, например, что я вот возьму какую-нибудь старую монетку и узнаю про всю цепь людей, которые держали ее до меня. Такого сервиса, конечно, в интернете пока нет, но часто бывает, вот я хочу посмотреть, как выглядело это место и как увидели другие люди. Я хочу посмотреть о том, что думали люди об этом, о том, ну, например, о каком-то событии, о каком-то... Сейчас есть эти возможности, и я очень радуюсь, что появляются такие сервисы, в которых каждый может что-то дать, например, там, старую фотографию выложить или добавить описание какое-нибудь, или просто поучаствовать в обсуждении. У нас появляется больше возможностей для того, чтобы понять, что другие люди думают про наш город, про другие города, и... Часто бывает, ты сталкиваешься с впечатлением другого человека и совершенно с неожиданной точки можешь взглянуть на знакомое себе место. Там для кого-то, допустим, это здание, это церковь, а кто-то вспоминает, что здесь он жил в детстве. Помнишь, в Троице в Никитниках был такой момент? Там
да, и мы
собрали,
даже встречались.
Да, собрали людей, которые там жили... до того, как там сделали музей.
Тогда они казались не старыми, потому что они родились в конце 20-х годов.
Я помню, там был дедушка, который нам показывал, как он прыгал по паперти. И он при нас это повторил так, ну, медленно, так осторожно. Он подпрыгнул пару раз, и я подумал, ничего себе. Он говорит, а вот здесь вот под колонной мы играли в мяч, когда дождь был. И ты вдруг неожиданно узнал какую-то совершенно новую вещь. И новый уровень, опять же, вот знания о местности и новую человеческую историю про такие странные места для жизни. Я помню, в детстве узнал, что отец маминой одноклассницы, она мне рассказывала, жил в башне Рождественского монастыря. Если ты видел те башни?
Да.
Вот он очень радовался, когда ему от ФЗУ как-то вот как-то криво попала вот возможность заселиться в отдельно взятую башню. И, ходя мимо Рождественского монастыря, смотрю на них и думаю, надо же, какая еще одна странная человеческая история.
Спасибо большое, Михаил Хрущев, историк, москвовед, учитель истории, был с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Вспоминали Москву. Я Алексей Пичугин. До встречи.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».